Глава третья.
Вторым клерком у Эдварда я служил верой и правдой, проявляя усердие и методичность. Мне хватало и сил, и решимости справляться с порученным делом. Мистер Кримсворт не спускал с меня глаз в ожидании хоть какого-нибудь промаха, но тщетно. Он велел также приглядывать за мной Тимоти Стейтону, своему любимцу и моему начальнику. Тим не удумывал, в точности я не уступал ему, а проворством превосходил. Мистер Кримсворт расспрашивал о том, как я живу, не наделал ли долгов, но нет. С домовладелицей, у которой я снял жилье, мы всегда были в расчете. Я подыскал себе скромное жилье, оплачивать которое умудрялся благодаря остаткам сэкономленных еще во время учебы, в Итоне, карманных денег. Клянчить денежную помощь мне настолько претило, что я рано приобрел привычку экономить, ограничивая себя во всем. Месячное содержание я расходовал скупо, чтобы в дальнейшем, даже в случае острой нужды, не пришлось молить о помощи. В то время многие упрекали меня в жадности, а я в ответ утешался мыслью «лучше быть превратно понятым, чем отвергнутым». Награду за свою предусмотрительность я получал не только теперь, но и прежде, когда расставался с моими рассерженными дядюшками. Я мог позволить себе не взять банкноту в 5 фунтов, которую один из них бросил на стол передо мной, и заявить, что уже позаботился об оплате дорожных расходов. Мистер Кримсворт через Тима пытался выяснить, не жалуется ли квартирная хозяйка на мой нравственный облик. Она ответила, что я произвел на нее впечатление в высшей степени набожного человека, и в свою очередь спросила Тима, не знает ли он случайно, нет ли у меня намерений когда-нибудь стать священником, пояснив, что помощники приходских священников, ранее квартировавшие у нее, не могли сравниться со мной спокойствием и уравновешенностью. Тиму, также набожному приверженцу методистской церкви, это обстоятельство, как и следовало ожидать, ничуть не мешало быть прожженным негодяем, потому уверения в моем благочестии весьма озадачили его. Он поделился услышанным с мистером Кримсвортом, и тот, будучи в храме редким гостем, поклонявшимся разве что мамоне, обратил полученные сведения в оружие, решив вывести меня из равновесия. Мистер Кримсворт начал с издевательских намеков, а я не понимал, к чему он клонит, пока моя хозяйка не обмолвилась случайно о беседе, которая состоялась у нее с мистером Стейтоном, и положение сразу прояснилось. Впредь я приходил в контору подготовленным, а когда в меня были направлены очередные кощунственные издевки моего работодателя, умел отразить их щитом непроницаемого равнодушия. Тратить стрелы на истукана ему вскоре наскучило, однако он не выбросил их, а приберег в колчане. Однажды меня пригласили в Кримсворт-холл, где по случаю дня рождения хозяина устроили пышный прием. Мистер Кримсворт давно завел обычай приглашать своих клерков на подобные празднования, поэтому не позвать меня не мог, но бдительно следил, чтобы я поменьше попадался на глаза гостям. Разодетая в атлас и кружево, блистающая молодостью и красотой миссис Кримсворт удостоила меня неопределенного жеста издалека. Мистер Кримсворт, конечно, ни разу не обратился ко мне. Меня не представили ни одной из юных леди, которые, окутанные серебристыми облачками белой кисии и муслина, сидели рядком у противоположной стены просторной длинной комнаты. Отделенный, по сути дела, от всех, я мог лишь наблюдать за небожителями издали, а когда устал от этого блеска, принялся для разнообразия изучать рисунок ковра. Стоя на этом ковре и опираясь локтем на мраморную каминную полку, мистер Кримсворт собрал вокруг себя самых хорошеньких девушек, весело беседовал с ними и с высоты своего положения поглядывал на меня. Я выглядел усталым, одиноким, пришибленным, как какой-нибудь незадачливый репетитор или гувернантка, и он остался доволен. Начались танцы. Я был бы не прочь познакомиться с какой-нибудь привлекательной и умной девушкой и, воспользовавшись шансом, доказать, что и мне не чужда радость общения. Словом, что я не чурбан, не предмет мебели, а деятельный, мыслящий, чувствующий человек. Мимо меня проплывали в танце улыбающиеся лица и грациозные фигурки. Но эти улыбки предназначались другим. И не мои, а чужие руки обнимали эти талии. Не выдержав танталовых мук, я отвернулся от танцующих и побрел в обшитую дубом столовую. Ни одна живая душа в этом доме не вызывала у меня ни талики симпатии. Осмотревшись, я остановил взгляд на портрете моей матери. вынул из шандала восковую свечу и поднес ближе к картине. Я всматривался долго и внимательно, прикипая к этому изображению всем сердцем, и убедился, что унаследовал от матушки выразительность лица и его цвет. Мне достались также и ее лоб, и ее глаза. Признанная красота никогда не льстит эгоистичной человеческой натуре, так как ее собственное смягченное и усовершенствованное подобие. Потому отцы и вглядываются с таким самодовольством в лица дочерей, замечая, как выигрывает их внешность благодаря нежности оттенков и мягкости очертаний. Я как раз пытался представить себе, какое впечатление эта картина, столь примечательная для меня, производит на беспристрастного зрителя, когда за моей спиной кто-то произнес: на этом лице виден ум». Я обернулся. Рядом со мной стоял рослый мужчина, 5-6 годами старше меня, обладатель далеко не заурядной внешности. Но поскольку сейчас я не расположен подробно описывать его, слушателю придется удовлетвориться теми сведениями, которые я только что сообщил. В тот момент я сам больше не успел ничего заметить. Ни к его бровям, ни к глазам я не присматривался. Увидел лишь осанку, очертания фигуры, да еще приметный нос. Этого оказалось достаточно, чтобы я узнал подошедшего. «Добрый вечер, мистер Хансден». С поклоном пробормотал я и со свойственной мне робостью начал отступать. «Почему?» «Потому что мистер Хансден — промышленник, фабрикант, а я всего-навсего клерк, которому чутье предписывало держаться в стороне от тех, кто выше по положению. Хансдена я часто видел в Биг Бен Клоузе, когда он чуть ли не каждую неделю приезжал по делам к мистеру Кримсворту, но я ни разу не обращался к нему, как и он ко мне». Невольно я даже затаил на него обиду, так как мистер Хансден не раз становился молчаливым свидетелем оскорблений, которые наносил мне Эдвард. Я не сомневался в том, что мистер Хансден считает меня трусливым рабом, и потому спешил удалиться, чтобы избежать разговора с ним. «Вы куда?» — спросил он, заметив, что я намереваюсь уйти. Я уже знал за ним привычку к резким выражениям и строптиво сказал себе: «Он считает, что с бедным клерком можно не церемониться, но чтобы он не думал, я не настолько уступчив, и его грубые вольности мне совсем не по душе». Я что-то ответил, скорее безразлично, чем учтиво, но не остановился. Мистер Хансден преспокойно встал на моем пути. «Побудьте здесь», — велел он. «В зале жарко, и потом вы не танцуете. У вас же нет пары». Он был прав, вдобавок не вызвал у меня неприязни ни своим видом, ни тоном, ни обхождением. Мое уязвленное самолюбие смягчилось, ведь он не снизошел до меня, а просто, выйдя освежиться в прохладную столовую, захотел развлечься разговором хоть с кем-нибудь. Чужой снисходительности я не терпел, но был не прочь сделать одолжение, потому и остался. «А картина хороша», — продолжал он, возвращаясь к портрету. «Это лицо вам кажется приятным?» — спросил я. «Приятным? С этими запавшими глазами и худыми щеками? Нет. Какое там? Ну, в нем есть исключительность. Видна мысль. Будь эта женщина жива, побеседовать с ней можно было бы не только о нарядах, визитах и комплиментах». Я согласился с ним, но мысленно, а он продолжал. «Это не значит, что я восхищаюсь подобными лицами. В них мало силы и характера, и слишком уж много деликатности». Он произнес это слово с расстановкой, округляя губы. «В очертаниях этого рта, и потом здесь на лбу написано «аристократка», а этих ваших аристократов я не выношу». «Стало быть, вы полагаете, мистер Хансден, что благородство, происхождение можно распознать по характерным особенностям лица и фигуры?» «К чертям благородство происхождения. Разве кто-то сомневается, что у отпрысков знатных семейств есть свои характерные особенности лица и фигуры, как у нас, эншерских коммерсантов, есть свои? Вот только чьи лучше? Ясно, что не их. А что до их женщин, разница невелика. Они с детства лелеют свою красоту и могут благодаря уходу и воспитанию достичь известных успехов, совсем как восточные одалиски. Но даже это преимущество сомнительно. Сравните даму, изображенную на этом портрете, с миссис Эдвард Кримсворт. Какое животное породистее?» Я невозмутимо ответил: «Сравните себя и мистера Эдварда Кримсворта, мистер Хансден. О, я знаю, что Кримсворт крепче сложен, вдобавок его украшают прямой нос, выгнутые дугой брови и так далее. Но все эти достоинства, если считать их таковыми, достались ему не от матери-аристократки, а от отца, старого Кримсворта, который, по словам моего отца, был искуснейшим энширским красильщиком из всех, кто когда-либо закладывал в чан индиго и к тому же славился красотой на три ближайших округа. В вашем семействе аристократ, вы Уильям, а вам далеко до своего брата-плебея. Как ни странно, прямота мистера Хансдена пришлась мне по душе, поскольку успокаивала меня и ободряла. Разговор принимал любопытный оборот. «Как же вышло, что вам известно о том, что я брат мистера Кримсворта? Я думал, все вокруг считают меня бедным клерком». «Верно, так мы и считаем. А кто же вы, если не бедный клерк? Вы работаете на Кримсворта, а он вам платит, причем жалкие гроши». Я молчал. Хансден дошел до грани дерзости, но я нисколько не чувствовал себя оскорбленным. Скорее, во мне разыгралось любопытство. Мне хотелось, чтобы он продолжал, что он и сделал немного погодя. «Бессмысленно устроен мир», — сказал он. «Чего же, мистер Хансден?» «Странно, что об этом спрашиваете вы. Наглядное свидетельство той самой бессмыслицы, о которой я говорю. Я считал, что объясниться он должен по своему почину, без моих расспросов, и продолжал молчать. «Так вы намерены стать торговцем?» — наконец спросил он. «Да, я твердо принял это решение 3 месяца назад». «Вот глупость с вашей стороны». «Какой из вас торговец? Разве это лицо прирожденного торговца?» «Мое лицо выглядит таким, каким его сотворил Господь, мистер Хансден». «Господь сотворил ваше лицо и голову вовсе не для Энн. Что проку здесь в ваших достоинствах и совестливости? Ну, если в Биг Бен Клоузе вам нравится, оставайтесь, это ваше дело, а не мое. А если у меня нет выбора? Ну, а мне-то что? Занимайтесь, чем вздумаете, живите, где хотите, мне все равно. А я уже отдышался, хочу еще потанцевать. Вон там, в углу дивана, рядом с мамашей, сидит одна милашка. Сейчас возьму, да и приглашу ее на танец. Уже и Уэйди, Сэм Уэйди, на нее нацелился. Неужто я да не отобью?» И мистер Хансден удалился. В распахнутые двери я видел, как он опередил Уэйди, подал девушке руку и с видом триумфатора повел ее танцевать. Его избранница была рослой, хорошо сложенной, статной и пышно разодетой, во многом похожей на миссис Кримсворт. Воодушевленный Хансден закружил ее в вальсе, потом весь вечер не отходил от нее, и, судя по оживленному и довольному лицу его собеседницы, он сумел произвести на нее выгодное впечатление. Ее мамашу, полнотелую даму в тюрбане, носившую фамилию Лаптон, происходящее вполне устраивало. Вероятно, ей уже представлялись самые заманчивые картины. Хансдены — старинный род, и, несмотря на все пренебрежение Йорка, так звали моего недавнего собеседника, к преимуществам, достающимся по праву рождения, в глубине души он наверняка знал и ценил выгоду, которую принадлежность к древнему, хоть и незнатному роду, обеспечивала ему в быстрорастущем Н, где, как говорится, разве что один из тысячи знал своего деда. Более того, некогда богатые Хансдены по-прежнему считались состоятельными, и Йорк, которому сопутствовала удача в делах, по слухам намеревался возвратить прежнее процветание своему отчасти обедневшему дому. Потому на широком лице миссис Лаптон и застыла довольная улыбка при созерцании наследника Хансденвуда, несомненно имеющего виды на ее душечку Сару Марту. Но мои наблюдения, менее беспокойные, потому более точные, вскоре указали на то, что матери рановато поздравлять себя с победой. На мой взгляд, кавалер ее дочери был не столько под впечатлением, сколько сам стремился произвести таковое. Почему-то мистер Хансден, за которым я наблюдал за неимением других занятий, время от времени казался мне иностранцем. С виду он был англичанином, хоть и с примесью чего-то гальского, но английской скромностью не обладал. Каким-то образом он усвоил искусство непринужденности и не позволял нерешительности становиться препятствием между ним и его удобством или удовольствием. Далеко не изысканный, он не был и вульгарным, чудаком или оригиналом. Людей, подобных ему, я прежде не встречал. В целом его манеры выдавали полное безграничное самодовольство. Однако временами неопределенная тень набегала, как при затмении, на его лицо и казалась мне знаком внезапного и острого сомнения в себе, своих словах и поступках, сильной неудовлетворенностью своей жизнью или положением в обществе, своими перспективами или знаниями, не знаю, чем именно. Возможно, виной всему были просто его прихоти и непостоянство».